В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Жонка Николюка и стратегия оппозиции 2015». Ти любы один и кандидат от оппозиции устане собрать весь оппозиционный электорат? Чему беларуси не любят оппозицию? Ти есть в белорусском громадстве попыт на новые политичные твары? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, сацыёлаг Сергей Нікалюк і палітолаг Юры Чавусаў. Апошнім часам з'явілася некалькі цікавых тэкстаў, якія тычацца апазіцыі і перспектыў 15-го году. Ну, насамрэч, гэтыя тэксты не зусім пра апазіцыю, а хутчэй пра грамадства, адлюстраваннем, люстэркам якога з'яўляецца апазіцыя. Вось одной из подставок з'явлення гэтых развагаў, гэтых тэкстаў, стаў мозгавы штурм, які на мінулым тыдні адбыўся ў офісе адной з партый. І там сацыёлаг Сергей Нікалюк сказаў фразу, якая абляцела увесь інтэрнэт і стала такім інтэрнэт-мемам. Вылучыць у прэзідэнты маю жонку. Ну, тут уже народ почав стебаться, один из моих коллег написал у себя в ФБ, мол, а чому жонку Николюка, давайте мою жонку вылучим. Вось. Ну, а коли без жартов, то вось поводле Сергея, коли вылучить одним хоть кого, то гэтому, гэтай, значит, будет забеспечено 20-25%, то есть сбере весь оппозиционный электорат. Сергей, а чому вы так лечите, что вот как бы от якостей кандидата, от атмосферы выборов ничего не залежит?
На тех выборах, которые уже проходили, наверное, исключая первые президентские выборы, действительно от качества кандидата зависело, оппозиционного кандидата, зависело только распределение голосов внутри протестного электората. Я хочу привести такую интересную цифру. Согласно опросам ЮСЭПИ на последних президентских выборах, суммарно демократические кандидаты набрали 28%. И в это же время этот же опрос показал, что рейтинг доверия политических партий 16%, то есть почти в два раза меньше. Что это значит? Это значит, что 28% это результат протестного электората. Люди не сколько поддерживали оппозицию, сколько голосовали против Лукашенко. И в этом плане, если бы там был один кандидат, он набрал бы абсолютно тот же процент голосов. Ничего неожиданного в этом.
Юры, а як вы лечите? Вось сапраўды эта версия Сергея, выказанная в такой жартовливой форме, мае рацию, что кто б не был одиным, але вось этот бренд одиного, марка одиного, яна, як бы мовить, вось приносить весь оппозиционный электорат. Зараз некоторые по-иншему кажут наоборот, что этот бренд он уже состарел, что эта идея в огуле ничего такого не утрымливая в себе.
Ну, коли мы кажем про стратегию электоральной кампании оппозиции, то, правда, видовочно, что один кандидат, под якого подписываются все оппозиционные структуры, он, сбирая голосы прихильников этих оппозиционных структур, может быть, про силу, может быть, там, стиснувши зубы, але прихильники демократы с противоположных идеологичных пунктов гледжання все ж таки голосуют за одного кандидата. Так было и в кампании Гончарика, так было и в кампании с подарами Ренкевича, которые были одинными кандидатами. Иншая справа, что наявность одинного кандидата не сприяя консолидации организационных высилков оппозиции. То бок, кампания одного кандидата працует там 5000 активистов, а в кампании 10 кандидатов может працевать и 10000 активистов. И в этом контексте повстает важное питание. Ти кажем мы про электоральную кампанию, ти кажем мы про нечто большее. И тут, конечно, часом здарается, что наявность одного кандидата может быть, по межволе вымушены занимать некую среднюю линию, быть не горячим, не холодным, а слегка тепловатым. Наявность одного кандидата может не сприять з'явлению таких радикальных групп, консолидации радикальных групп и, саправды, приходу до влады измены режима.
Валер, а ваше какое ставление до этой проблемы? Ти саправды так потребны той одины? И коли потребны, то ти саправды все равно кто им будет?
Я згоден з тим, що один кандидат збере, може, калі не 100% процесного електорату, демократичного електорату, то процентів 70-80 докладно. І це правда, попередній досвід, досвід 2001 року, коли був один кандидат, і досвід 2005-2006 року, коли був вилучений один кандидат Мілінкевич. Вони свідчать про те, що рейтинг гэтыя кандидаты набрали тільки тоді, коли на них повесили бренд один кандидат. То бок Дасюль і Мілінкевич, і Ганчарик мели маленький рейтинг. Поскольку они были объявлены один кандидатом, их рейтинг вельми резко вырос. Ну а пасля выборов, до речі, знову ж гэты рейтинг пошел падать, коли гэты бренд з них був зняты. Тому цілком натурально, що гэтыя адзіны кандидаты, гэты бренд забирає основную большість протестного электора. Іншая справа, що калі гэты адзіны кандидат не вельмі симпатичны до большасці, то гэтыя 20-25% гэта столь, вышэй якой гэты рейтинг не будзе рухацца. Вось пытанне про якасць гэтага адзінага кандидата узнікае на этапе, калі трэба забраць галасы ўжо не толькі пратэстнага дэмакратычнага электарату, але электарату не вызначыў, што будзе. Вось тут якасць адзінага кандидата як бы выходзіць на першы план.
І вот маё наступнае пытанне якраз пра ваш тэкст, ваш блог, які вы апублікавалі на сайте «Свабоды», відаць таксама на веяны той нарады, тым мазгавым штурмам, які вы так назвалі крыху па-хуліганску, за што не любіць апазіцію. Чаму не любіць апазіцію? Вось. Валер, ну я вам дам магчымасць выкласці вашы думкі, чаму. Але вот скажыце, калі ласка, ці не думаеце вы, што вот это такое стаўленне, нелюбоў да апазіцыі, эфект пэўнай оптыкі ў аўтарытарнай сістэме, што будзьце апазіцыянеры, хоць там Гавелам, хоць Валенсам, хоць там, я не ведаю, Ісусам Христом, але яны ўсё роўна будуць выглядаць слабымі, вартымі, жалю. Ну, вот так сістэма збудаваная. Пакуль толькі нема ў краіне, як пісаў Ленін, рэвалюцыйнай сітуацыі, апазіцыя заўсёды будзе выглядаць слабай. Будзь яна хоць 7-5 ва лбу. Не? Не так?
Так, я згоден з гэтай версіяй. Пакуль працуе праект, які прапанаваны ўлады, пакуль ён дае эфект электаральны, пакуль, скажам, лідар, які прэзентуе гэты праект папулярны, сапраўды на апазіцыю, ніхто, на альтэрнатыўныя праекты ніхто не звышае ўвагі. І толькі калі гэты уладны праект уступае ў стадыю крызісу, людзі гатовыя звяртаць увагу на альтэрнатыўныя праекты. Так вось, цяпер мне падаецца, у Беларусі складваецца падобная сітуацыя. Казаць пра крызіс у поўным сэнсе таго праекту, які прапанаваў Лукашэнка яшчэ 18 гадоў таму, ну, можа пра крызіс сказаць яшчэ рана, але пра некія перадкрызісныя сімптомы, мне падаецца, цалкам можна. І я асноўваюся на тых высновах, якія зрабілі сацыёлагі ЮСЭКТ. Вось, якія ўжо больш года паказваюць, што колькасць недавяраючых уладзе, недавяраючых Лукашэнка, недавяраючых той палітыцы, якую праводзіць улада, недавяраючых больш, чым тых, хто давяраю. І гэта пэўныя сімптомы крызісу. Так вот, праблема ў тым, што як бы уладны праект знаходзіцца ў той стадыі, калі людзі бачыць яго неэфектыўнасць, калі людзі ставіліся з Лукашэнка, але на гэтым тле рейтинг альтернативних проєктів, рейтинг опозиційних партій, рейтинг опозиційних політиків не росте. Ось тут є вже проблема, і тут треба звертатися до питання, чому ж це так.
Юрий, а як ви лічите? Ось що тут кура, що тут яйка? Люди спораджають епоху, ці епоха спораджає людей? Ось опозицію не ганять тільки ліниві, хоча з іншого боку, ну, можна сказати, ну, як в Україні, де такі розумні от політологи, як тут присутнічують, сполучаються з такою дурною опозицією вже 18 років. Так може ввогулі от не в людях справа, а у епохі справа. От був такий науковий супрацовник, так сказати, Інституту історії, ходив Соломяним капелюшем, Зенон Пазняк. А потім прийшов кінець 80-х, початок 90-х, він став Пазняком. Так ось його епоха зробила, чи він епоху зробив?
Юре, ну сама постановка питання, ракурс, яким при допомозі якого ви розглядаєте проблему, він, звісно, схиляє до таких гістеріосовських розважанняв, амаль буддійських, да, що альбо епоха, альбо персона, альбо щось інше. Насамрэч пытанне, што пра змены яно дастаткова тэхналагічнае і ёсць дастаткова шмат тэорыяў трансфармацыі, тэорыі рэвалюцыі нават. У прынцыпе, я з'яўляюся прыхільнікам так званай тэорыі варонкі прычыннасцю. Яна дае сур'ёзны адказ на ваша такое філасофскае пытанне. Справа ў тым, што і той, і другі фактар, і персона, і інстытуцыйныя перадамовы, і сацыяльныя змены маюць значэнне. Але, ну, поглядите, например, на то, как отбывались измены в Украинах Усходней Европы. Я думаю, что все погодятся, что першапрожатковым штуршком до этих измен были измены внутри советского режима. Обвешенная перестройка, трошки ослабли вожжи, и тые историки, навуковцы в Соломяном капелюши раптом перетворились, коли не у лидера оппозиции, то у тех, кто мог занять место этого лидера оппозиции. Теория воронки причинности свідчить, что на першесном узровне, першесным штушком может быть некая институционная передумова, например, ослабление колониального контроля у державе, и это может подштурхнуть ейный режим до либерализации. Может быть, навод так званый дух часу, zeitgeist, да, коли один режим падает, другий режим падает, третий режим падает, и режимы навокал уже отшивают, что им наканавано. Им наканавана быць сметенымі вось гэтай рэвалюцыі. Калі ёсць спрыяльныя вось гэтыя знешнія чыннікі, калі ёсць спрыяльныя інстытуцыйныя чыннікі, сярод якіх, дарэчы, ёсць такі банальны чыннік, як наяўнасць у краіне легальных апазіцыйных партій, які ў выпадку чаго могуць дазволіць працэсу пайсці не ў рэчышчы народнага паўстання і бунта, а ў рэчышчы паступовай замены аднаго рэжыма іншым больш ліберальным. І напрыканцы гэтай варонкі ёсць персона лідэра, які можа узяць адказнасць, напрыклад, за тое, што адбываецца ў краіне, ці прынамсі сказаць: я ведаю, як трэба рабіць. Вось ёсць такая тэорыя, але яна не аксіёма. Ёсць яшчэ каля дзясятка падобнага кшталту тэарэтычных пабудоў. Таму на ваша пытанне, што первично гістарычныя перадумовы ці постаць чалавека, які гэтыя перадумовы фармуе, я скажу так: у залежнасці ад таго, якой тэорыі вы прытрымліваецца.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Выбары новага пантыфіка адбудуцца на канклаве кардынала ў сакавіку. Прадстаўнікоў Беларусі там не будзе. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Васільеў прызнаны вінаватым у атрыманні хабару і асуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Вызначаны шорт-ліст літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. У яго ўвайшлі Сергій Балахонаў, Альгерт Бахарэвіч, Адам Глобусу, Владимир Някляеў, Людміла Рублевская і Юрій Станкевіч. У Менску пачаўся гучны працэс над вадзіцелем Порша Каен, які забіў хлопчыка ў двары школы. У Менску збіраюцца знесці школу нумар 44 імя Якуба Коласа на праспекце Пераможцаў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – «Жонка Нікалюка і стратэгіі апазіцыі 2015».
Сергей, ну а якой тэорыі вы прытрымліваецеся? Ці это такое квазі-пытанне? Вот все ж таки, я так разумею, что трэба вашу жонку вылучаць. Вот.
Для получения голосов протестного электората можно, для больших задач нет, и Валера это подробно объяснил. Я хочу напомнить, что в нашей истории был не только период, когда историк в соломенной шляпе вдруг стал политиком, но и директор совхоза стал политиком. И до сих пор этим политиком остается. Юра, ты вот использовал понятие такого марксизма «революционная ситуация». С моей точки зрения его никто не отменял, просто жизнь придумала новые термины, новое наполнение этому понятию. Я обычно всегда ссылаюсь на Леваду, который говорил, что общество российское, ну, в этом плане и белорусское, может находиться или в состоянии политической апатии, или в состоянии политического возбуждения. Вот после 96 года белорусское общество находится в состоянии политической апатии. И в таком состоянии, конечно, никакие лидеры, никакие программы оппозиции не могут решить главной задачи. Другой вопрос, опять же, его затронул Валера, это как долго продлится это состояние? От чего зависит его изменение? Это большой серьезный разговор, но в главном я с ним согласен. Учитывая, что пик этой политической системы, этой экономической системы, с моей точки зрения, пришелся на 2006 год. А если достигнут пик, это означает, что дальше начинается спуск. И вот сейчас идет этот спуск. Каждый день мы видим все новые и новые его факты, в первую очередь в области экономики. Но пока не произошло того главного, чего мы ждем, диффузный так называемый протест, который уже достаточно набрал массу, не произошло качественного скачка, и он не стал инструментальным протестом. Я думаю, это возможно, когда другой разговор, потому что есть масса факторов, в том числе и внешних, но процесс идет в нужном направлении.
Так, и наприкінці у мене питання, я і знову вертаюся до початку, до ось цієї ідеї Сергія Ніколюка, і до одної особливості. Ось Сергій мені розповідав, що насамреч він цю фразу, цю ідею виказував багато разів, і менавіто в такій формулюці. Але менавіто зараз вона чомусь викликала таку живу, доволі живу реакцію. І ось це не є ця жива реакція, смех, стёб, то есть, что эту идею начали люди обыгрывать, таким искусным показчиком того, что есть в громадстве прага на новых особ, новых тварок. Но это не значит новых, что они выйдут там с пушки, но новых в сенсе, вот как, скажем, в 9-м годе никто не воспринимал, скажем, Некляева, как политика, как махчимого политика. Вот здесь. Махчима и зараз есть вот некое ожидание неких новых тваров. Сергей.
И я, и Валера говорим о том, что идет кризис. Нет пока перелома существенного, но ситуация меняется. Это чувствуют и аналитики, это чувствуют и политики, это чувствуют и те белорусы, которые следят за политическими событиями. И поэтому то, что вот у нас тема сегодняшняя посвящена как раз стратегии, лидерам, она просто потихоньку, как говорил бы наш один главный политик, она от жизни. Жизнь начинает ставить такие вопросы. Вот. И я думаю,
Мое питание, а может ли оппозиция переживает такие же кризисы, как и влада?
В какой-то мере, конечно, находясь в маргинальном состоянии, вот маргинальное состояние, как можно назвать? Да, это перманентный кризис, конечно. Вот мы увидели эффект Некляева. С моей точки зрения, я бы не знаю, как назвал, трагедия Некляева заключается в том, что он заявил о себе не в нужное время. То есть он заявил тогда, когда никаких шансов решить основные задачи у него не было. Но сам факт появления человека как бы из ничего, то есть не из политического поля, и человека, имеющего некоторые ресурсы, показал, что он может оказаться лидером, если лидера считать по голосам, как голосовали белорусы. То есть такой эффект может повториться очень легко при ситуации более накаленной, уже по-настоящему революционной.
Юр, а як ви лічите, ось на ваш погляд, є у громадстві запит на нових осіб, на нового, на новичка, на того, хто відрознюється від тих тварів опозиційних лідерів, які з'являються опозиційними лідерами, прикладно ту ж кількість років, якою керує Білорусь Олександр Гуревич?
Есть в международном праве такое вечное питание, что является суверенной державой. Да? И отказ такой, что суверенной державой является то, что признано иншими суверенными державами в якости такой. Подобную кшталту афоризм кажуть про експертів. Да? Хто такий експерт? Це тільки ви інші експерти признаєте. Так ось і проблема з опозиційними лідерами у тим, що опозиційним лідером з'являється той, хто фігурує на одних медійних пляцовках з Анатолієм Лебедським, Олексієм Янукевичем, Сергієм Калякіним, той, хто засідає у тих же самих президіумах, той, хто їздить у ті ж самі поїздки то в Москву, то в Брюссель. І проблема у тим, що заміною одного твара на інші ми тут мало чого добиваємося. Господар Нікалюк упомянув господара Нікляєва, який виглядав бицем би сапраўды новий твар. Зараз господар Нікляєв фігурує у одної простори з іншими опозиційними політиками. Тоя саме свою часть відбулося з Казуліним, і після йон з гэтай колоди випав. Питання серйозне, мені подається, що яно більше, ніж питання персоналі. Бо з персоналями худо-бідно вже є напрацьований стандарт праці. Да? Береться чоловіку, у якого є персональний інституційний капітал, чи то це поет, чи то це номенклатурщик, чи то це був міністр. Причому проблема у тим, що вельми часто це ще совєтський досвід, який вже поступово переходить у небыт. І ён свой персональний гэты капітал, прывабнасць былого замміністра, вкидывае у палітыку. І гэта працуе на нейкі час, на адну кампанію. На жаль, палітычная гэта барацьба ёсць месцам, дзе гэты персональны капітал не нарошчваецца, а выдаткоўваецца. То бок мало ўжо хто будзе ўспрымаць Падарасаннікава як былого міністра замежных справаў у часы незалежнай Беларусі. Ён апозіцыйны палітык, ён апозіцыйны кандыдат у прэзідэнты. Але мне падаецца, праблема больш глыбокая, і яна праблема новых людзей, праблема новых персаналяў. Вот, вяртаючыся да тых тэорыяў рэвалюцыі, ёсць такі дэмаграфічны падыход да рэвалюцыйных сітуацый. Вот сядзяць дэмографы, да, і кажуць, што пры такім-то каэфіцыенце нараджальнасці рэвалюцыя адбываецца. У Беларуси, на жаль, ситуация такая, что колькость молоди, демографичная структура населения такая, что на площадь выйдут как раз таки только наибольшие отчаянные маргиналы, а не будет вот этой великой массы студентства, которое будет готовое месяц своего життя отдать вот этой революции на площадь. Проблема демографичная. И, до речи, кризис молодежных организаций в Беларуси. В Беларуси зникли как з'ява молодежные структуры массового характера. З большого гэта установы, арганізацыі з некалькіх чалавек, якія рэалізуюць пэўныя важныя праекты, але не мабілізуюць моладзь. А адкуль взяцца новым лідарам, як не з маладзёвых рухаў, да? І мне падаецца, што праблема акурат у гэтым. Мы ведаем, як выдаткоўваць персанальныя капіталы, персанальную вядомасць, персанальны статус у палітыку, но не ведаем, як пабудаваць уласны механізм прадукавання вось гэтага персанальнага статусу. Выбары адзінага кандыдата ад апазіцыі гэта адзін з нешматлікіх падобнага кшталту механізмаў, якія дазваляюць апазіцыі взяць вось тую жонку аналітыка і зрабіць яе новым тварам, на якога будуць гатовы ускласці свае спадзяванні шараговыя прыхільнікі перамена. Праблема об'єднання позиції, як стартова задача, про яку сказав господар Карбалевич, насамрэч ще більш серйозна. Навіть ось гэты першасний крок, і он доволі складаний, тому що я мушу нагадати Конгрес об'єднаних демократичних сил 2007 року, який був скликаний акурат для того, каб дезавуявати статус одного з опозиційних політиків як лідера демократичних сил. І це була єдина задача об'єднання опозиції. Білорусі опозиційні сили, вони грають в такі пригожий концерт, да, який не дозволяє ні одної опозиційної партії, опозиційної організації чи груповки вокруг лідера узмацнитися до такої ступені, каб виступати довгий час ад імя всієї опозиції.
Валер, і у мене до вас питання. Я от пригадую, ви недавно писали блог, пригадуючи ось льоси так званої третьої сили, якої шмат було в Білорусі. Коли чоловік виходив і казав, да це партія, це все лухта, це ніхто не вірить, їх ніхто не любить. От я, народ, я, так сказати, починаю. Ці початки скончалися, скажем так, стипла. Хоча й за все, ось ці нові сили, нова третя сила, вона перетворилася в ще одну іпостась опозиції і навіть не самую удалую. Так ось, на ваш погляд, от ці, так сказати, розмови, відчування, почуття ось цієї третьої сили, жадання нейкіх там новых твараў, это вот такая лухта па сутнасці. Ці это сапраўды некая новая і магчыма цікавая з'ява?
Мы маем сітуацыю падзення даверу да Лукашэнкі, і мы маем адначасова сітуацыю падзення даверу да існуючых апазіцыйных лідараў. І зразумела, што на гэтым тле узнікае пытанне пра новы твар. І сапраўды, на мой погляд, быў бы аптымальны варыянт, калі б дзейныя апазіцыйныя лідары падчас вось гэтых прэзідэнцкіх выбараў 2015 года не спрабавалі выставіць сваю кандыдатуру. І тады, дарэчы, пытанне пра працэдуру то знікла бы, таму што сёння пытанне пра працэдуру ўзнікае таму, што кожны палітычны лідар бачыць тую працэдуру, якая для яго больш спрыяе. І таму для мяне гэта аптымальны варыянт, калі апазіцыйныя лідары дамаўляюцца, што яны не выставляюць сябе, а шукаюць новы твар. І тады гаворка не пра з'яўленне трэцяй сілы, а пра з'яўленне новага твару, які рэпрэзентаваў бы тую ранейшую апазіцыю. Я разумею, што гэта такі вельмі ідэалістычны варыянт, але ён быў бы зараз найбольш рацыянальным, таму што сапраўды знайсці новы твар, чалавека, які меў бы пэўную біяграфію, меў бы некі досвід кіравання, чаго, дарэчы, з'яўляецца велізарнай праблемай для цяперашніх апазіцыйных лідараў. Які па ўзросту быў бы такім, што мог бы супернічаць з Лукашэнкам, то бок быў бы маладзейшы за яго. Гэта ідэальны варыянт, але чаму б не паспрабаваць арыентавацца на гэты ідэальны варыянт.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт».